Друзья, у нас сегодня две проповеди, хотя можно было бы и три, но мы решили вас пожалеть. Друзья, я читаю книгу пророка Иеремия, 20 глава, 7 стих. Не весь, а только часть этого стиха. «Я увлечен». Друзья, что такое влечение? Влечение можно было бы назвать другим словом – это притяжение. Влечет что-то – это значит, меня притягивает что-то. Голова поворачивается туда, где находится то, что меня влечет. Увлеченный человек. Друзья, увлеченного человека обычно заметно. Скажу, по каким признакам. Он говорит обычно о том, чем он увлечен. Люди увлекаются разными вещами. Когда мы были детьми и молодежью, модно было увлекаться марками. Люди собирали марки. Были те, кто собирали спичечные коробки. Но чтобы меньший объем был, вот открыточки, которые приклеивались, вот их отрывали и коллекционировали. Люди увлекаются спортом. Я когда служил в армии, у нас был один офицер, он имел высокую должность. Он увлекался собиранием значков, коллекционировал значки. И когда он узнал, что я тоже коллекционировал значки, он меня часто вызывал к себе, и вы знаете, первая тема у него была о значках. Ну какие еще у тебя там значки есть? И он пытался их у меня выманывать. Я писал домой письма, к значкам у меня уже охотка пропала. Я писал домой письма, и периодически в посылках приходили значки. От этого служба у меня была не очень тяжелая, потому что он был мой прямой начальник. А вообще мне уже было смешно, что такой человек крупного звания увлекается значками. Друзья, люди увлекаются разным. Есть увлечения безобидные, есть увлечения полезные, есть неполезные. Увлечения бывают опасные. Друзья, я в проповеди имею намерение прочесть 4 текста Писания последовательно. Возможно, 2 текста Писания я просто процитирую наизусть. И каждый текст Писания говорит об увлечении. Или не об увлечении, а о влечении. Когда человека что-то очень сильно влечет. Друзья, я выбрал тексты Писания, когда влечет очень сильно, потому что влечение бывает постольку, поскольку не очень сильно, а влечения бывают сильные. И люди бывают увлекаются с этими влечениями, и их жизнь меняет даже направление. Ну, я сделаю пояснение. Я в детстве читал книги, очень много книг. И я любил читать книги о путешествиях. И вот одна книга, сюжет, краткий сюжет такой. Значит, на корабле плыли люди, и был определенный маршрут, они должны были приплыть в определенное место. И в каюте капитана или штурмана оказался один предмет. Этот предмет дал отклонение компаса всего на 0.5 градуса. Всего чуть-чуть стрелка отклонилась от положенного назначения. И страна, куда приплыл этот корабль, эту страну не узнавали. Люди оказались совсем не там, где они находились. Друзья, когда есть сильное влечение, или даже не очень сильное, это влечение, оно может создать неправильное направление нашей жизни. И конец будет не такой, какой мы ожидали бы. Итак, первый текст Писания, я читаю, это книга Бытие, 4 глава, 7 стих. Книга Бытие, 4 глава, 7 стих. Все тексты Писания, мне кажется, все тексты Писания, которые я буду читать, они для нас очень знакомы. Я буду читать 6 и 7. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Друзья, обратите внимание на вот эту фразу. «У дверей грех лежит». Мы вчера говорили о том, что Христос стоит у двери и стучит. Христос стоит, А за грех написано, что грех лежит. И почему же он лежит? Грех – это личность или это не личность? Друзья, я интересные мысли могу сказать. Способность греха. Грех может увлекать человека. Грех может обольщать. Кстати, любую мысль могу подтверждать текстом Писания. Грех может обольщать. Грех живет. Написано, живущий во мне грех. Грех может над человеком царствовать. Да не царствует грех в смертном вашем теле. Грех – это рабовладелец. Написано, вы были рабами греху. Друзья, грех – это очень серьезно. Грех у дверей лежит. Но я приведу такую, аналогию. Подошел к двери вашей квартиры плохой человек и постучал. Вы посмотрели в глазок, узнали, что это человек плохой, и вы ему дверь не открываете. Имея в виду, постучит еще раз, и он уйдет. А этот человек не уходит. Он постучал, потом пошел, принес табуретку, поставил табуретку, сел и сидит. Вы смотрите, он уже сидит у дверей. Ну, у вас терпения много, вы говорите, посидит, устанет, придет ночь, он встанет и уйдет. И вы не открываете ему дверь, плохому человеку. Подошел вечер, он удалился на несколько минут, принес раскладушку, поставил возле ваших дверей, и теперь он лежит на раскладушке. И теперь уже ночь наступила. Но вы думаете, открою дверь и скажу, чтобы уходил. Вы открываете дверь, а он раз и ногу подставил. И дверь вы уже не можете закрыть. Друзья, грех лежит, это значит очень серьезно. Он не собирается уходить. Христос стучит, он может уйти. Была такая песня раньше, странник стоит у двери, тихо стучит от твари. И там есть такие слова, что-то случилось в дому, дверь не открылась ему, слезы блеснули в очах и перестал он стучать. Христос может уйти, а грех не уходит. Друзья, человек влечет, и это стабильно. И грех влечет человека не только неверующего. Грех может влечь и верующих людей. Как вы думаете, Каин был верующий или нет? И Каин, и Авель были верующими людьми. Они оба принесли Богу жертву. И Каин принес Богу жертву, и Авель принес. Но Бог на дар Каина не презрел, и Каин огорчился, и поникло его лицо. И Бог, обращаясь к Каину, говорит, Каин, отчего поникло лицо твое? Если ты делаешь доброго, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго? У дверей грех лежит. И это надежно. И он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Друзья, наша задача господствовать над грехом. Грех не может над нами господствовать, вернее, не должен. И написано, грех да не царствует в смертном вашем теле, чтобы вы покорялись ему. Но он все равно влечет. Друзья, мы сегодня уже несколько слышали об этих влечениях. Очень сильно мне понравилась декламация, очень яркая иллюстрация, какие бывают увлечения, да? Кто-то хотел попасть на Эверест, а кто-то увлекался деньгами, хотел построить себе богатый дом и семья, и очень много денег. Друзья, это все влечение. Кого-то влечут деньги, кого-то влечет красивая жизнь, кого-то влекут клубы или всякие увеселительные заведения. Друзья, и поэтому мы, христиане, должны над этим господствовать. В Священном Писании есть такой текст. «Зло увлекает нечестивого в погибель». Увлекает. А еще есть такой текст, это в Псалме 68. «Да не увлечет меня стремление вод, и да не поглотит меня пучина». Друзья, посмотрите про блудного сына. В каком положении он оказался? У него тоже были влечения. Что увлекало блудного сына? Его увлекали деньги, его увлекала хорошая материальная жизнь. Он отцу сказал, «Отец, дай мне положенную мне часть имения. Я хочу жить отдельно». Желая жить отдельно, он мог не требовать от отца имения. Скажем, легче уйти из дома. «Дай мне положенную мне часть имения». Он все просчитал, ему нужна была часть имения. Он хотел жить хорошо. Он увлекался женщинами. Старший сын, он предположил, скорее всего, верно предположил, что расточил имение свое с блудницами. Друзья, мы вчера делали ударение на друзей. Хотя друзья в этой притче только подразумеваются. Про друзей в притче о блудном сыне ничего не сказано. Про женщин сказано. Друзья, влечение бывает в сфере целомудрия, влечение бывает в сфере денег, влечение бывает в откровенной сфере греха. И это влечение, оно приведет человека в погибель, если не будет господствовать над грехом, если не будет держаться за Христа. Вы знаете, наши лагеря начались здесь, в Краснодарском крае, в 1985 году. Первый лагерь мы провели в городе Хадыженск, в лесу. У нас было тогда мало детей, всего 70. Это были дети от 7 лет до 16 лет включительно. Всего 70 человек. Второй лагерь, учитывая, что были гонения, очень сильно за нами следила милиция и службы специальные, мы провели на острове в городе Сухуми. И вот когда мы подошли к той местности, все это было тайно, ночью, на поездах, с рюкзачками. Это сейчас грузовики матрасы везут. А раньше так, рюкзак, и в рюкзаке все. И вилка, и ложка, и подушка, и одеяло. На одеяле будешь спать, и этим же одеялом будешь укрываться. Все в твоем рюкзаке, и все будешь везти, и ты ходишь с дому, не знаешь, куда идешь. То есть никто не знал. Всего два человека знали, где будет очередной лагерь. Всего два человека. Даже воспитатели не знали, где будет лагерь. Вот такое было время. И вот мы попали в город Сухуми, в Абхазии. По горам шли, ну, несколько километров по горам. И было, знаете как, вот, ну, буквально пропасть. Мы шли по самому краю обрыва. По самому краю. И здесь была натянута веревка, мы держали за веревку, чтобы не оборваться. Одна девочка уронила свой рюкзак, и рюкзак полетел, и через несколько секунд, там где-то он хлоп, и звук эхом. Все, бесполезно было доставать. Мы не могли бы туда спуститься, так глубоко упал этот рюкзак. Но это воспитатель не удержала, уронила. И вот мы подошли к реке, теперь мы будем переправляться на остров. А река бурная и горная. Мы натянули канат, один брат переплыл, но так наискосок получилось переплыть. Мы натянули канат между двумя деревьями, потому что перейти через эту реку вброд было практически невозможно. Ну, глубина была, ну, примерно пониже, чем по пояс, ниже, чем по пояс. Вот. Но течение было настолько сильным, что удержаться было невозможно. И мы переносили, детей уже было 200 человек. И мы всех детей переносили на руках, всех, даже больших, ну, таких, как вы. Брали на одну руку ребенка, вот, а вторую руку держались за канат. И канат должен был проходить с правой стороны, потому что течение было слева. И вот канат натягивался до такой степени, казалось, что не выдержит канат вот такой толщины, или сломается дерево, и тогда понесет. И вы знаете, один брат взял ребенка в правую руку и держался за канат левой рукой, а течение было с левой стороны. И он не удержался, и его вместо с ребенком понесло течение. А река очень бурная. В общем, они едва остались живы. Друзья, и вот здесь я читаю за грех написано, что грех – это как бурная река. Он увлечет человека, и человек может погибнуть в пучине. И поэтому Писание предупреждает, что грех – это очень опасно. Он влечет. И он влечет даже христианина. И хорошо, если мы видим эту опасность и крепко держимся за канат, чтобы удержаться и чтобы быть спасенными, чтобы достигнуть вечности. Но ты господствуй над ним. Друзья, Бог Каина предупредил, Каин над грехом не господствовал. У него в сердце были какие-то сильнейшие переживания, трудно их обрисовать сейчас. И сказал Каин Авелю, и они вышли в поле, и восстал Каин на Авеля и убил его, друзья. Первое страшное преступление было совершено родным братом в одном доме. Получив одинаковое воспитание от родителей, они оба были верующими, как будто оба Богу служили, но совершилось страшное преступление, но причина была: у дверей грех лежит. И Каин для греха дверь открыл, и грех вошел, и написано: «И пошел Каин от лица Господня». Бог сказал Каину: «Каин, где Авель, брат твой? А разве я сторож брату моему?» Поэтому, друзья, ощущая влечение ко греху, в любых его разновидностях, Писание говорит, мы должны удаляться, мы должны над ним господствовать, но ты господствуй над ним. Я читаю второй текст Писания. Книга Иеремия, 20 глава. Это тот текст Писания, который я прочитал. Я прочитаю теперь просто его полнее. Здесь написано так. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем. О нем написано с большой буквы, не буду я напоминать о нем. И не буду больше говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не смог. Так, не отвлекайтесь, что там случилось? Я перескажу, что я прочитал. И Иеремия пишет, ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Братья и сестры, Иеремия – это был пророк. И, кстати, это был молодой пророк. Когда Господь позвал его на служение, Иеремия сделал попытку отказаться. Он сказал, Господи, я слишком молодой, я не умею говорить. А Господь сказал, я тебя посылаю, я тебя пошлю, и ты будешь говорить. И Иеремия проповедовал, друзья. Иеремию били, его бросали в яму, его всячески мучили. И было очень трудно. И Иеремия принимает решение, я не буду больше никому говорить о нем. Но внутри меня как будто был огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не смог. Друзья, второе влечение, о котором хочу сказать, это Иисус Христос. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Заставляет удивлять поведение учеников. Имея благополучие, имея семью, имея определенный род занятий, написано, они оставили все и пошли за ним. Вообще, друзья, меня это удивляет. Почему они пошли за ним? Потому что они им были увлечены. И поэтому они пошли за ним, оставили все. А было трудно, друзья. Их запрещали, им запрещали проповедовать. Их заставляли замолчать. Однажды апостолы сказали, мы не можем не говорить о нем, мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали. Друзья, вначале я отметил такую деталь. Какие признаки увлеченного человека? Он говорит о том, чем он увлечен. Друзья, возьмите любого человека. Я в детстве увлекался голубями. Друзья, встречаются голубятники, у них темы другой не будет. Встречаются автомобилисты и мотоциклисты, у них другой темы не будет. Встретятся спортсмены, они будут говорить о своих увлечениях. Друзья, человек всегда говорит о своем увлечении. Я знаю одного брата, который в своих проповедях всегда говорит о детях. И не только в проповедях. Он очень сильно любит своих детей. Он всегда говорит о них. Мы про его детей все знаем. Как их зовут и какие они. Мы все знаем про его детей. Потому что он всегда о них говорит. Друзья, ученики были увлечены Иисусом Христом. Их заставляли замолчать. Они сказали, мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали, не можем не говорить. Один раз Иисус Христос исцелил двух слепых и попросил их ничего никому не рассказывать. Они пошли и по всему городу рассказали, что Иисус Христос с ними сделал. Вы представляете, они получили запрет от самого Иисуса Христа. Они пошли, всем рассказали. Как вы думаете, почему? Потому что, друзья, Иисус Христос, который подарил им зрение, Он теперь был в их сердце. Они не могли о Нем не говорить. Не могли не говорить. Поэтому первое очень опасное увлечение, друзья, это грех. И второе, самое лучшее увлечение, это Иисус Христос. Мне сегодня сказали, что нужно проповедовать об увлечениях или о влечении. Вот. Ну, а потом сделали ударение, что о профессии. А у меня первая мысль, ты влек меня, и я увлечен. Друзья, ну а как говорить о профессии и не говорить о Господе, если мы ему влечены? И тогда профессия, и тогда все материально, и Эверест, и все, оно станет на задний план, если в центре нашей жизни будет Господь Иисус Христос. Я читаю третий текст Писания. Это 83-й псалом. А всего сколько текстов? Всего 4. Я уже читаю третий текст Писания. 83-й псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Братья и сестры, третье влечение – это церковь. Спешу я в церковь, где не кончается, поет христианская молодежь. Друзья, как хорошо, если у нас влечение есть в церковь. Истомилась душа моя, пишет Давид, желая во дворы твои. Давид в 26-м псалме написал, одного просил я у Господа. Друзья, у меня к вам вопрос. Вы помните, о чем просил Давид, когда сказал, одного просил я у Господа? И того только ищу. Я задаю себе вопрос, и вам задаю вопрос. Если бы Господь вам сказал, проси, чего хочешь, и дам тебе, только одна просьба ты можешь изъявить. И вот Давид пишет, одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господне и посещать храм Его. Как вожделенны жилища твои. Я понимаю это буквально. Давид бывал в храме, и, по-видимому, там ласточки гнездо себе сделали. И он написал 83-й псалом. Даже ласточка гнездо свое делает в храме у алтарей твоих. Господи, Боже сил. Я однажды стал на кафедру, и у меня тема проповеди была 83-й псалом. Как вожделенны жилища твои. И я смотрю, на кафедре стоит кузнечик. И я его попытался сбросить. И он подпрыгнул и на Библию. И, в общем-то, мне интересно было. У меня тема, как вожделенны жилища твои. И кузнечик прямо на кафедре. И потом вот сюда в центре. Ну, и это был одна из иллюстраций в моей проповеди. Что, ну, как будто, как бы даже насекомый, даже ласточка, ну, у алтарей гнездо себе делает. Друзья, вот задать бы такой вопрос. Влечет ли нас с вами в церковь? Радуемся ли мы тому, что мы знаем об Иисусе Христе, что мы в воскресенье и в среду можем пойти на собрание? Я находился в поездке продолжительной, и приезжаю домой, и мне говорят, ну, среда, приблизилась среда, я во вторник приехал, а в среду я обычно утром, ну, всегда читаю текст Писания, какая будет, ну, глава, разбор. Я уже не спрашиваю, какую главу сегодня будут разбирать утром. Она говорит, а разбора не будут. Как разбора не будут? Всегда по средам, я верующий 40 лет, и всегда по средам разбор. Она говорит, разбора не будет. Как не будет разбора? Она говорит, разборы отменили. Ну, в общем-то, я удивился, мы никогда не отменяли. Слышали, что где-то отменяют на время лагеря. Говорит, разборы отменили. И для меня так странно было, я уже не спрашиваю, а как ты заметила, когда объявили, что отменяются разборы на время лагеря, народ обрадовался или нет? Она говорит, не знаю. А как вы думаете, народ обрадовался или нет, когда отменили разбор? Ну вот, предположим, у вас в церкви отменили разбор. Или сказали, братья и сестры, на время лета собраний в пятницу не будет. И в воскресенье вечернего собрания тоже не будет. Как вы думаете, народ обрадуется или нет? Я знаю, что вот вы очень хорошо отвечаете. Да, я думаю, что многие обрадуются. Конечно же, не все. Кто-то будет бунтовать, кто-то будет возмущаться. А вы знаете, вообще-то вы мне вчера понравились. Я так понял, что я вам не очень, а вы мне вчера понравились. А знаете почему? Я вам вчера сказал, будет викторина, хотите? И многие закричали, нет, не хотим, пусть будет собрание вместо викторины. А вообще мне понравилось. Друзья, вы знаете, вот когда я уверовал, Бог мне подарил, у меня некоторые отрицательные вещи остались, даже, наверное, многие, ну, вот проблемы, я потом боролся, плакал, молился, постился и все прочее, но вот мне Бог подарил сильное желание в церковь, Я всегда, друзья, я всегда ждал, когда будет собрание. В среду, я всегда вот в среду, у меня было такое торжество. Сегодня среда, сегодня будет собрание. Пятница, сегодня будет собрание. И я всегда радовался, и в воскресенье утром, и в воскресенье вечером. Хотя я принял крещение, проповедовать нужно было и в среду, и в пятницу, и в воскресенье, и утром, и вечером. Нас было всего несколько братьев, мы 4 раза в неделю проповедовали. Но когда собрание, у меня всегда было торжество. Вы знаете, я крещение принял на проводах в армию. То есть, я покаялся, и в армию меня забирают. И я попросил крещения, и мне отказали. Потому что я крещение попросил за 2 дня до армии. Пресвитер Костюченко Григорий Васильевич мне говорит, слишком поздно, нужно было раньше просить крещения. И все. И теперь проводы в армии. И я не крещенный. А я ему, правда, сказал, Григорий Васильевич, а если будет восхищение церкви, то где я тогда буду? И вот собрался народ на проводы. И Григорий Васильевич, и столы накрыли. Ну так, порядок был. Сначала маленькое собрание, а потом столы, кормят людей. Вот Григорий Васильевич меня отзывает и говорит, ну ты не передумал крещение принимать? Я говорю, нет. Ну сейчас будем делать испытания. Собрали от всего членов церкви, там 6 человек членов церкви, все старушки. И вот у меня допросили. Я помню, что я плохо отвечал, путался все. Я очень слабо разбирался в духовных вопросах. Мне сказали, ну выходи. Я вышел, ну думаю, все, пропало. Не покрестят меня, потому что я почти на все вопросы ответил слабо. А потом меня зовут и говорят, приняли решение тебя покрестить. В 1 ночи меня покрестили. В 2 часа ночи хлебопреломление, и в 5 часов утра я ушел в армию. И 2 года я был в армии, я был совсем один. Никто меня не насыщал, не посещал. Вот. Письма писали только. И вот я отслужил. И вы знаете, и у меня я принял такое решение. Я приеду домой и сначала пойду на собрание в церковь, а потом домой. Потому что мой поезд был через Тимошевск, а мой дом был 30 километров дальше. И когда поезд проходил через Тимошевск, я вышел и пошел на собрание, потому что была пятница. И я побыл на собрание, а потом поехал на следующий день домой. Вот так я любил, друзья, церковь. И вот я читаю за Давида, Давид церковь любил куда больше, чем я. Он пишет, «Истомилась душа моя». Желая во дворы Господни, как ласточка, как кузнечики, как все, мое сердце еще сильнее влечет. Одного просил я у Господа, чтобы во все дни жизни посещать храм Его. Друзья, влечение к Господу и влечение к церкви. Я читаю 4-й текст Писания. Послание филиппийцам, 1 глава. Это уже последний текст. Послание филиппийцам, 1 глава, 23 стих я прочитаю. Я прочту с 21 по 23. А вы, друзья, подумайте, о каком влечении идет речь. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Друзья, у меня вопрос. Павел пишет, влечет меня то и другое. То есть 2 вещи его влекут. Какие? Вы определили или нет? Первая вещь, его влечет небо, потому что на небе Иисус Христос. Он пишет, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Друзья, и вот первое влечение апостола Павла – это небо. И он пишет, это несравненно лучше. Друзья, дети, вам нравится жизнь на земле? Красиво, правда, да? Красиво. И вот здесь у нас в лагере. Мы вчера рассуждали о горах. Вот брат нам про Эверест рассказал. Вот, ну, он не побыл там, а кто может и побудет. Вообще, я бы и не против на Эверест посмотреть. Я помню, когда первый раз оказался в горах, Это военная грузинская дорога. Мы ехали из города Тбилиси в город Владикавказ, раньше Орджоникидзе. И я оказался в настоящих горах, не в таких, как я здесь. И вот мы, я помню, мы вышли из машины, я посмотрел, и только один возглас. Как красиво! Я такого, друзья, никогда не видел. Я видел красивые места. На Земле очень красиво. Вообще, друзья, планета Земля считается самой красивой планетой из всех, которые недалеко от нас находятся. Самая красивая. Вы можете посмотреть даже на фотографии. Ее называют голубая планета. Как все красиво. Апостол Павел пишет, а на небе несравненно лучше. Вы верите, что на небе лучше или нет? А есть желание туда? Одна девочка рассказывает стихотворение. Хочется ли в небо? И помолчала, говорит, очень хочется. А рядом один брат сидит и говорит, обманывает. Друзья, мне кажется, что мы все верим, что на небе очень хорошо. Но сказать, что как Павел, имею желание разрешиться, то есть умереть сейчас и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Болел один мальчик. У него была тяжелая болезнь. Родители знали, что от болезни он не выздоровеет. Сначала он плохо ходил, а потом он уже не ходил. Его уже носили на руках, лежал и на руках. И на улицу его уже не выносили, а была зима. Конечно, ему рассказывали о небе. Ему много читали Библии. Он был очень маленький, ему было, по-моему, или 4, или 5 лет. Но он был очень верующий. И вот пришла весна, трава появилась, зацвели деревья, и этого мальчика вынесли на улицу. И мальчик посмотрел и говорит, мама, как красиво. А потом помолчал и говорит, а на небе будет еще лучше. И в скорости он умер. Да, друзья, а на небе еще лучше. Вот бы мы жили небом. Павел пишет, имею желание, и влечет меня то и другое. Первое – это небо. А второе, что же его влечет? Он пишет дальше, если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу. Друзья, вы знаете, что такое слово бизнес? Вот сейчас очень много говорят о бизнесе. Бизнес в переводе на русский язык – это мое дело. То есть это моя работа, это главное направление моей жизни. Как я добываю деньги, как я обустраиваю себя и так дальше. Бизнес – это мое дело. Какое же дело было у апостола Павла? Он пишет, если же жизнь во плоти, то есть в теле, доставляет плод моему делу, то я не знаю, что избрать. Здесь у меня служение, а на небе хорошо, там Иисус Христос. И я не знаю, что избрать. Меня и то, и другое влечет. Дорогие друзья, влечение к служению, влечение к моему делу, это очень важно. Вот у меня спрашивают, какое твое дело? Я служитель. Я служитель церкви уже давно, уже больше 30 лет. И мне легче, потому что я служитель, я больше ничем не занимаюсь, никакими делами. Я не занимаюсь работами, добычей денег и все прочее. Было время работал, потом было время я совмещал, а сейчас я не совмещаю. Я только служением занимаюсь. Но большинство служителей, они занимаются и служением, и работами занимаются. И многие люди, просто члены церкви, они занимаются и работой, и занимаются служением. Кто-то занимается детской группой, кто-то убирает, наводит порядок в доме молитвы, кто-то травку сажает вокруг дома молитвы, кто-то больных посещает, огороды бедным копает, жертвует деньги в церковную кассу. Влечет меня и то, и другое. А насколько он меня влечет служение в церкви? Я вспоминаю момент, когда я жил тогда в Краснодаре. Вот, приехал к нам служитель. Он был на нелегальном положении. Я недавно вступил в брак. У нас еще не было детей. Мы даже еще и не ожидали ребенка. А служитель на нелегальном положении, он у меня на квартире останавливался. И не только он. Ну, как бы переночевать. То есть у меня была как бы конспиративная квартира. И вот брат приехал, я вспоминаю, мы поужинали, покормили его, приготовили для него постель в отведенной комнате. А он говорит, ну, прежде чем спать, я хочу с тобой побеседовать, давай побеседуем. Он отвел меня одного в комнату, помолился, а потом говорит, ты хотел ли бы быть служителем? Вообще необычно, я никак не ожидал такой простой и упор лобовой вопрос. Ты хотел бы? Я говорю, да, хотел. Хотя я нисколько не представлял, каким служителем и что. братья и сестры, дети, влечет меня то и другое. Павел знает, что на небе хорошо, а на земле служение. И его это тоже влечет. И вы знаете, апостол Павел очень часто в каждом послании он сначала пишет «благодарю Бога моего». И в двух посланиях к Тимофею он написал «благодарю Бога моего за служение». Вот интересно, люди благодарят Бога за здоровье, люди благодарят Бога за благополучие, люди благодарят Бога за церковь, что есть братья и сестры, и нам хорошо среди них. А Павел пишет, я благодарю Бога моего за служение. Но если точно, то это звучит так. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа моего, что Он признал меня верным, определив на служение. Друзья, мы обратили сейчас внимание, влечение, грех влечет, Христос влечет, в церковь влечет, на небо влечет, к служению влечет, а куда тебя влечет? К чему влечет тебя? Друзья, от наших влечений зависит наше будущее. Даже на небе будем или не на небе. Зависит от наших влечений. Во Вселенной есть две силы, влекущие людей. Первая сила – это великий, всемогущий Бог. Христос сказал, «Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец мой Небесный». Кто помнит, как дальше? А дальше, «И я воскрешу его в последний день». Кого воскресит? Того, кого привлечет Отец его Небесный. И я воскрешу его в последний день. И вторая сила, которая влечет в людей, написано в книге пророка Даниила, поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Это великий страшный враг сатана, поступающих нечестиво против завета. Я не хочу сейчас делать ударение, о каком завете идет речь. Он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Мне сильно нравится чтущие своего Бога. Это Бог мой. Он меня влечет, Он меня увлек. Ты влек меня, и я увлечен. Что или кто влечет тебя? Друзья, вот я буквально задаю вопрос каждому. И что же влечет тебя? Первая мысль, которая посетила, это мысль, правильная мысль. Блудный сын был увлечен богатством, деньгами, женщинами, и оказался у свиного корыта. И очень правильно сказал брат, что он завидовал свиньям, потому что никто ему не давал. Иногда люди говорят, блудный сын питался рожками. Друзья, он никогда не питался рожками. Никто ему не давал. Свиньи были в лучшем положении, чем он. Вот куда привлекло его греховное влечение. Мы сейчас будем молиться, друзья. И если у кого-то есть на сердце помолиться, поблагодарить Бога за то, что Бог влечет, за то, что Христос и Церковь влечет, и мы будем на небе, и про нас Бог сказал, я воскрешу его в последний день, кого Бог привлечет к Иисусу Христу. Друзья, а кого-то влечет грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Как хорошо блудный сын сказал, встану и пойду к отцу и скажу, отче, я согрешил. Сделаем это, если мы еще не в мире с Богом, если мы не увлечены им, а грех увлекает нас в страшную пучину. Пусть Бог в нашей жизни прославится. Если кто-то покаяться желает, можно сделать это сейчас. Выходите для покаяния. За все слава Богу. Аминь. Будем молиться.